Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Без боли, дома до конца. В России принята новая редакция закона о паллиативной помощи. Разговорчики в строю. Российским военнослужащим запретили пользоваться смартфонами и рассказывать о себе в соцсетях. Мальчики плачут. Феминистки выступили в поддержку мужчин.
Об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Петр Баратов напомнит о том, что еще на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Администрация Новой Земли сняла режим чрезвычайной ситуации на архипелаге, введенный в связи с нашествием белых медведей на поселке. Усилия специальной группы, отгонявшей их от жилья, увенчались успехом. Успеха в суде добились жители башкирского Сибая, которые уже несколько месяцев дышат отравленным серными соединениями воздухом. Суд в Башкирии установил, что городские чиновники, вопреки своим обязанностям, своевременно не информировали горожан о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. Теперь у горожан появилась возможность требовать компенсации. Красноярским сторонникам Алексея Навального рассчитывать на компенсации пока не приходится. Им отказали даже в возбуждении уголовного дела о применении полицейскими насилия на митингах. В письме следователя, которое получил координатор местного штаба Навального Даниил Маркелов, говорится, что его доводы не нашли объективного подтверждения, так как он, цитата, «является сторонником Навального», который, как известно, является оппонентом руководства Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным. Такой же отказ получил еще один активист штаба Навального. Активиста «Открытой России» в Челябинске оштрафовали на 10 тысяч рублей за лекцию о том, как лайкать мемы и не сесть при этом в тюрьму. А в Москве редактору сайта «Руси сидящий» дали штраф в 500 рублей за фотографию, сделанную в коридоре суда. Экс-начальника Ярославской колонии, где пытали заключенных, отправили под домашний арест, разрешив прогулки. Свое решение суд аргументировал тем, что заключение под стражу – слишком жесткая мера пресечения. О пытках заявили свидетели Иеговы из Сургута, где против их единоверцев возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации. Трое верующих арестованы. По словам иеговистов, пыткам подверглись не менее 7 человек. В региональном следственном управлении сначала отрицали эту информацию, но позднее все же заявили, что проведут проверку после публикации сообщений в СМИ.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Госдума на этой неделе приняла закон, которого ждали в России сотни тысяч человек. Для простоты этот документ называют законом о паллиативной помощи, хотя никакого специального закона на этот счет не придумали. Депутаты изменили закон об основах охраны здоровья граждан, так он называется. И Иван Боронин расскажет, что из этого вышло.
По оценкам Фонда помощи хосписам «Вера», более 1 300 000 россиян нуждаются в паллиативной помощи. Получают ее при этом не более 200 000. Паллиативная помощь не решает вопрос выздоровления, но помогает облегчить состояние тяжело больного пациента. Новый закон определяет ее как комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли других тяжелых проявлений заболевания. Помимо медицинской, это психологическая, социальная, юридическая и духовная поддержка. Предполагается, что помощь будут оказывать медицинские работники, прошедшие специальную подготовку. В фонде «Вера», чьи эксперты участвовали в работе над проектом, отметили 4 существенных положения в законе. Право на получение паллиативной помощи на дому. Теперь, если неизлечимо больной человек захочет провести последние месяцы жизни в привычной для себя обстановке рядом с родными, государство обеспечит его всем нужным медицинским оборудованием, расходными материалами и лекарствами. Боль терпеть нельзя. Оставлять человека без обезболивающих, в том числе наркотических препаратов, незаконно. Медорганизация будет нести за это ответственность. Также защищено право на лечение боли, которое вызвано не только заболеванием и состоянием человека, но и медицинскими вмешательствами. Решение об оказании паллиативной помощи может принимать врачебная комиссия, консилиум врачей или непосредственно лечащий или дежурный врач, даже если пациент уже не в состоянии подписать согласие на получение помощи. Взаимодействие медицинских и социальных организаций. Закон фиксирует возможность создавать команды из разных специалистов, например, медиков, социальных работников и психологов, для оказания паллиативной помощи. Сильнодействующие обезболивающие препараты до сих пор получают меньше половины людей, которым они необходимы, отмечают в фонде «Вера». А обезболивающие для детей в дефиците. По мнению общественников, нужна декриминализация ответственности врача, назначающего в том числе наркотические препараты. В 2014 году резонансным стало дело терапевта Алевтины Хореняк из Красноярского края, которая выписала рецепт на Трамадол знакомому с терминальной стадией рака. Ее обвинили в подделке документов и незаконном обороте сильнодействующих препаратов.
Я знала о том, что если я ему не выпишу, наступают майские праздники 10 дней, и такие боли, он бы умер.
Журналисты сообщили о десятках случаев самоубийств онкобольных, не сумевших получить обезболивающие препараты. Роскомнадзор подобные сообщения писать запретил, назвав их пропагандой суицида. А пропагандой наркотиков до сих пор могут посчитать научные материалы о лечении боли для онкологов. Закон не решает проблему с получением паллиативной помощи вне места регистрации, в учреждениях социального обслуживания, местах лишения свободы, психоневрологических интернатах, у людей с ВИЧ.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии врач-педиатр детской выездной паллиативной службы помощи «Милосердие» Наталья Куксина. Наталья, здравствуйте. Я так понимаю, что сейчас, когда Дума приняла этот закон в третьем чтении, его довольно быстро одобрит Совет Федерации, подпишет президент, но еще нужно кучу всяких нормативных актов, наверное, принять. И главное, найти денег и специалистов на то, чтобы этот закон начал работать. Скажите, по вашей оценке, как обстоят дела с паллиативной помощью в России сейчас, и что может измениться после того, как закон начнет действовать?
Вы знаете, насколько я знаю, сейчас паллиативная помощь реально доступна в крупных городах и в каких-то отдельных регионах, где какие-то энтузиасты взялись ее развивать. То есть у нас даже, я недавно проходила учебу по паллиативной помощи, и нам в качестве иллюстрации приводили карту России с указанием регионов, где это доступно. Конечно, в большинстве мест пока такой помощи нет.
Об этом мечтать даже не приходится. Не то, что о паллиативной помощи на дому, но хотя бы даже и в лечебном учреждении каком-то.
Пытаются перепрофилировать какие-то отделения стационаров, детские дома для детей с нарушениями развития. То есть отдельные отделения пытаются, называют паллиативными и пытаются оказывать там паллиативную помощь. Но, конечно, эта помощь еще далека.
Давайте разберемся. Смотрите, если послушать чиновников, то вся паллиативная помощь, если им верить, сводится к обезболиванию, предоставлению каких-то сложных аппаратов, вроде аппарата искусственной вентиляции легких, и к тому, чтобы как можно дольше держать человека в состоянии жизни, поддерживать в нем жизнь. Но, насколько я понимаю, паллиативная помощь вовсе не об этом. Она не о том, чтобы продлить, растянуть жизнь, а о том, чтобы сделать качество этой жизни выше.
Безусловно, паллиативная помощь – это о качестве жизни, причем ее продолжительность такая, как захочет пациент, как захочет его семья. То есть эвтаназия у нас запрещена, но не продлевать жизнь человек, безусловно, имеет право, отказавшись, например, от искусственной вентиляции легких. То есть у детей и у взрослых очень различаются нозологии, заболевания, которым требуется паллиативная помощь. К счастью, онкология у детей лечится сейчас очень хорошо, поэтому в паллиативных службах чаще наблюдаются дети с неврологическими заболеваниями, тяжелыми, и они живут с этими заболеваниями долго. То есть это не быстрый уход, это годами тянущиеся заболевания. Поэтому службы наблюдают таких детишек очень долго.
В настоящее время, насколько я понимаю, если очень повезет, то ребенка можно отправить в больницу, в паллиативное отделение, и где он фактически будет жить.
Не совсем так. Все-таки у нас, ну вот я на примере Москвы хочу сказать, что все-таки эталоном считается паллиативная помощь на дому, потому что, ну, ребенок, он нуждается, безусловно, больше, чем в лекарствах своих близких, с маме, поэтому мама не может жить в больнице, у нее часто и другие дети есть, поэтому, конечно, в приоритете такая помощь должна оказываться на дому. И только в каких-то тяжелых ситуациях, или социальных, или в какие-то отдельные моменты, когда вот семья не справляется, или там с боль надо там на контроль взять, какие-то отдельные симптомы заболевания, на какое-то время там ребенок должен иметь возможность там оказаться в стационаре.
Угу. Вот. Ну, то есть фактически родителям предлагают переучиться в сиделок в этом случае. Угу. Или сейчас вот приняли эти поправки к закону об основах здоровья граждан и будут предоставлять специалистов, как это будет, вот что вам известно, как это должно происходить, кто это будет делать вообще, сколько людей знает о том, как на самом деле нужно оказывать паллиативную помощь?
Ну, я могу сказать на примере вот нескольких организаций в Москве, которые сейчас занимаются детской паллиативной помощью. Мы пытаемся опытным путем выработать какую-то вот систему, которая бы лучшим образом эту помощь оказывала. Это, безусловно, взаимодействие различных специалистов. То есть у нас есть и медики, и есть социальные работники, есть психологи, есть сиделки. То есть родитель, как бы основная задача мамы, это остаться мамой, это просто любить ребенка, читать ему книжки, готовить ему еду. То есть она не должна становиться медсестрой, врачом, сиделкой, психологом. То есть все вот эти вот функции, конечно, должны выполнять специалисты, которые приходят в дом. Ну и должна быть какая-то доступность сиделки, потому что часто мама просто прикована к такому ребенку, и у них, у таких родителей свои проблемы со здоровьем, они не могут вовремя решить, что, в общем-то, только хуже для всех становится. Поэтому должна быть возможность такой маме от ребенка отлучиться и оставить его вот в надежных руках.
Ну, это вы, знаете, рисуете все-таки. Это, конечно, здорово, но это какая-то получается идеальная достаточно картинка. И в Москве, может быть, с этим все относительно неплохо. Здесь есть фонды, здесь региональные программы есть. Как это будет? Не останется ли это сказкой для регионов? Вот вы говорили, что для многих это просто мечта. Какая паллиативная помощь? Тем более на дому.
Очень хотелось бы, чтобы эта система начала как-то развиваться и действительно из крупных городов переходить в регионы. Конечно, вот насколько по состоянию на сейчас, это будет очень небыстрый процесс, и еще долгое время это будет, конечно, такой вот все-таки очень красивой сказкой. То есть в лучшем случае, как я понимаю, вот эти выездные бригады даже в тех регионах, где они есть, это врач, медсестра, которые там на машине разъезжают, там наматывают там сотни километров, ездят по разным там деревням. Поэтому, конечно, в отдаленных вот каких-то регионах сейчас проще такого ребенка положить в стационар, чем вот на дом к нему выезжать. Поэтому как это будет технически, я пока вот мне очень сложно себе представить. То есть у нас же вот Сибирь, сколько у нас есть регионов, где там деревни располагаются там друг от друга там в 50 километрах.
Да, где не то чтобы паллиативные,
там дорог нету просто.
Скорой помощи, но и обычные доехать не может помощь. Скажите, пожалуйста, а вот люди, с которыми вы общаетесь, семьи, в которых детишки, нуждающиеся в паллиативной помощи, они чего вот в первую очередь ждут от людей, которые приезжает бригада? Понятно, от врача нужен какой-то медицинский совет, что-то по медицинской компетенции, но кто еще должен входить в эту команду?
Знаете, самое главное, вот, что они получают, мне кажется, ну, вот, по отзывам как раз наших родителей, семей, это ощущение, что они кому-то нужны, потому что первое, что вот они как бы начинают понимать, что когда случается беда и тяжело заболевает ребенок, от них просто начинают отходить в сторону там, друзья, знакомые, потому что это неприятно, это некрасиво, это больно на это смотреть, и любые люди, которые начинают приходить в семью, это на самом деле огромная для них поддержка, даже если они не обладают какими-то специальными знаниями. Это просто человек из внешнего мира, неравнодушный, который там приносит какой-то там глоток свежего воздуха.
А это... как это выглядит? Ну вот что это?
Ну я могу рассказать на примере нашей службы, как это выглядит. То есть у нас в команде и врач, медсестра, психолог, социальный работник и сиделка. И для каждой семьи мы индивидуально составляем какой-то план и график посещений. Ходят они часто по очереди. То есть сегодня пришел врач к ребенку, завтра пришел психолог.
Но это одни и те же люди, да?
Да, это одни и те же люди, которых семья знает, которым она уже через какое-то время начинает доверять. И вот потом мы все вместе общаемся. Мы как бы... У нас есть еще специалист, инструктор ЛФК, который тоже помогает ребенка правильно усадить, уложить, подобрать ему средства реабилитации, потому что очень важно, чтобы вот как бы у нас раньше такой был, понимаете, лежачий пациент, на самом деле, чтобы наши дети не были лежачими, чтобы они могли видеть мир не только в виде потолка над головой, поэтому даже тех детишек, которые не могут сидеть, их обязательно сейчас и усаживают, и ставят вертикализаторы, это важно и для тазобедренных суставов, то есть, ну вот, и специалисты,
для
которые...
Для эмоционального состояния, если ты все время видишь людей снизу, да, и на тебя всегда мама смотрит только сверху или сбоку,
а другое дело... Ребенок, например, очень важно, чтобы он ел там вместе со всей семьей, то есть его, даже если у него стоит гастростом, он не может есть ту пищу, которая на столе, но в любом случае он участвует в процессе, он живет общей жизнью со всеми. Поэтому вот вся эта команда специалистов, она навещает семью, там, и, конечно, это вот идеал и эталон, потому что все вот эти люди, они очень нужны, нельзя сказать, кто вот в паллиативной помощи, здесь врач часто отходит на второй, на третий план.
Ну, как что... наблюдатель, скорее, да?
Он координатор всей этой деятельности, потому что далеко не всегда можно, ну, эти заболевания нельзя уже вылечить, то есть врач может помочь контролировать какие-то симптомы, которые влияют на качество жизни, то есть это подобрать обезболивание, подобрать там препараты, которые спастику уменьшат, ну, и контролировать, как бы, вот всю деятельность всех прочих специалистов, потому что как бы ему немножко виднее, как помочь ребенку.
Скажите, а вот чтобы просто понимать, о каких суммах идет речь, в среднем семье, в которой есть человек, нуждающийся в паллиативной помощи, нужно сколько иметь собственных средств для того, чтобы вытащить этого человека? Ну, непонятно, что он не излечится, но, по крайней мере, чтобы он качественно жил вот эти свои годы тяжелой болезни. Там месяцы, может быть, даже дни.
Вы знаете, по идее, не должно вообще быть нисколько денег. Потому что у нас, к сожалению, во что сейчас упирается? Вот вроде у нас как бы все бесплатно положено. У этих детей у всех оформлена инвалидность. Они все, у них есть индивидуальная программа реабилитации, куда вписаны коляски, кроватки. Ну, во-первых, туда вписывают не все. То есть, например, вот вертикализаторы, которые нужны каждому нашему ребенку, сейчас крайне редко можно найти вот бесплатно.
А сколько он стоит? Вертикализатор.
Ну, 250-350
тысяч,
да. То есть обычно вот даже московская семья такого себе позволить не может. Поэтому у нас вот совершенно массово мы собираем, так как у нас нет, мы не фонд, у нас нет возможности покупать такие дорогие приспособления детям, мы собираем вот каждый такой вертикализатор, вывешиваем просьбу на наш сайт, и вот люди...
То есть адресно, конкретно,
фотография ребенка, и через какое-то время удается сам собрать и приобрести для семьи такую вот необходимую вещь. Также памперсы. Вроде они положены, вроде они вписаны. Но это, например, 3 памперса в день, причем далеко не самого хорошего качества. То есть они могут там протекать, их может там не хватать, но их не хватает всегда. То есть в любом случае эти памперсы семья докупает. То есть по идее, почему нельзя вписать вот все вот эти вот средства в том количестве, в котором они действительно нужны, и чтобы это
почему
было...
Почему нельзя?
Вот у меня тоже такой вопрос. И чем дальше мы...
Что ли,
чем дальше мы уезжаем от Москвы, тем сложнее с этим становится. То есть, когда к нам, например, приезжают на консультацию или как-то дети из регионов, как бы там все гораздо хуже. Они приезжают на таких колясках, которые у нас вот уже лет 10-20, мы просто не видим. видим вообще. То есть крайне редко можно увидеть ребенка, который приехал с хорошей коляской, с качественной, которая ему подходит.
Вот кто в этом, почему это происходит, я просто хочу понять. Это региональные фонды обязательного медицинского страхования жмутся и не разрешают там выделять это деньги? Чиновники местные экономят на этих программах оздоровления? Или вообще должны бы на федеральном уровне просто решить вопрос финансирования и не отдавать это регионам? Понятно, что не все регионы настолько богаты.
Да, регионы все имеют разные возможности, поэтому понятно, что чем беднее регион, тем меньше у них возможности детям и инвалидам качественно как-то помогать. Ну, не только детям, и взрослым инвалидам. Поэтому, мне кажется, да, это должно быть закреплено как-то на федеральном уровне, чтобы это, чтобы не было такой колоссальной разницы, и как бы ребенок не виноват, что он родился в Удмуртии там, или еще где-нибудь, а не в Москве. И поэтому ничего не имеет из того. И родители, конечно, не могут такого себе позволить. То есть в идеале... А еще огромная у нас проблема, что вот, ну, тоже для наших детей практически всем нужно дополнительное питание. Они все имеют проблемы с весом, не имеют часто возможности есть вот обычную
какое-то
еду.
Какое-то специальное.
Да, специальное лечебное питание, которое помогает им как бы как-то набирать вес для того, чтобы... расти, развиваться. И сейчас это время ложится на фонды, на какие-то благотворительные организации.
Государство это не оплачивает.
Формально оно может это оплачивать. Но на практике получить, пробить это питание бесплатно, это такой труд для родителей, что вот я не знаю ни одного среди вот моих подопечных положительного примера. И даже если они как бы вписывают это питание в МПР, оно в поликлинике выдают его совсем не такое, которое вот как бы мы бы хотели, чтобы этому ребенку закупалось. То есть закупить индивидуально такое питание практически невозможно. То есть у нас есть какие-то нозологии заболевания, где лечебное питание действительно поставляется там, но вот дети просто паллиативные, там, неврологические, такой возможности не имеют. То есть это вот очень бы хотелось, чтобы питание тоже было прописано и гарантировано, потому что, ну, питание это самое основное.
Но вообще, если вот читать достаточно поверхностно то, что приняли эти поправки к закону, там написали, что паллиативную помощь, будто, ну, если она в том числе оказывается на дому, то полностью, включая все необходимые препараты, аппараты, медицинские расходники, участие врачей, все-все-все. Вот остается только надеяться на то, что это и денег на это будет достаточно, и не будут экономить, вот, и хитрить.
И не будут перебои с этими деньгами, потому что, ну, вот, тут должно быть просто вот гарантировано все это во всех... Ну, я вот не знаю, очень хотелось бы, конечно, в это верить, но вот реально я пока себе не вижу, что вот после принятия закона там со следующего месяца у нас откуда-то появятся эти волшебные там
Миллиарды, бригады
врачей, которые
обученных.
Будут обученных, которые будут добираться вот во все эти труднодоступные места вместе с психологами, вместе с социальными работниками, которых не знаю, есть ли они там вообще пока. То есть, конечно, этих специалистов...
Есть к чему стремиться. Во всяком случае, теперь можно спрашивать, а чего это вы закон не исполняете?
Ну, вот это тоже большой вопрос, потому что нас очень любят сейчас как бы с врачей все спрашивать. Ну, врачи часто...
С чиновников спрашивают.
Ну, спрашивают, к сожалению, не с чиновников, а спрашивают с конкретных исполнителей на местах, которыми оказывают... Вот врачи оказываются все равно крайними. А у них часто настолько сейчас они загружены, и у них нет просто физически возможности вот такую качественную помощь оказать. То есть паллиативный врач, у него действительно должна быть нагрузка соответствующая, чтобы он мог просто по времени позволить себе индивидуально вот так вот так много заниматься вот с одним ребенком. То есть это, конечно, не поток. То есть это тоже должно быть обязательно все как-то быть продумано, просчитано, чтобы это не превратилось в какую-то вот просто красивую идею, которая не сможет воплотиться. Потому что в основном все-таки у нас сейчас благотворительные организации занимаются паллиативной помощью, не государственной.
Спасибо большое. Наталья Куксина, врач-педиатр выездной бригады паллиативной помощи, службы помощи «Милосердие» была в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Паллиативная помощь в том числе нужна людям с диагнозом бокового амиотрофического склероза. Это заболевание поражает двигательные нейроны человека. Больной постепенно перестает разговаривать, двигаться и дышать. Некоторые люди живут с БАС больше 10 лет, и каждый новый день становится тяжелее предыдущего. Уход за такими больными нужен особенный. О том, что это за страшный диагноз БАС и как фонд «Живи сейчас» помогает людям с этим редким заболеванием, рассказывает Анастасия Тищенко в рубрике «Кто поможет».
Все началось 20 лет назад. У Татьяны Шестимировой, молодой мамы, которая ждала второго ребенка, при ходьбе стала подворачиваться стопа.
Мы идете, у вас подворачивается стопа. Вы приходите к врачу, а он говорит, вы от того, что задохнете и не сможете глотать. И как вы отреагируете? Вы скажете, ерунда.
Оказалось, не ерунда. Спустя 2 года врачи поставили диагноз – боковой амиотрофический склероз. Сегодня главная поддержка для Татьяны, ее семья и благотворительный фонд «Живи сейчас».
Ну, все будет речь?
Да.
Ну, вот стоит Асасов электрический, да. К нам приходил представитель одного фонда, не буду говорить, который нам очень много пообещал и сказал, что вам нужен аппарат, вам нужен гастростома, вам много-много наобещал, потом сказал, нет, не смогу я вам помочь. Вот. И мы от него узнали, что есть разные аппараты. Да, и мы стали искать, и вот нашли наш фонд.
Благотворительный фонд «Живи сейчас» помогает людям с БАС. Сегодня это больше 500 человек. Им бесплатно выдают нужные медицинские аппараты, подъемники, оплачивают работу сиделок.
Плюс приходит медбрат. Он приходит и контролирует, как состоит, как протекает болезнь. Мы иногда думаем, что, ну, живем. А он приходит и говорит, вот это надо поправить, это неправильно, это я могу поговорить с врачом.
Также фонд организует для своих подопечных и их семей мероприятия, пикники, карнавалы, концерты.
Задача фонда. Именно вытащить больных из их вот этих замкнутых скорлупы в люди, посмотреть, да просто погулять. И когда приходишь в поликлинику в Кучинскому, они слышат, а вы что живы, да? Удивительно.
А в фонде верят в жизнь и верят, что БАС когда-нибудь научится лечить. Поэтому еще одно направление работы – это поддержка исследований заболевания. А пока фонд делает все возможное, чтобы жизнь с БАСом не была пыткой.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время на сайте парламента появится специальный раздел, куда будут складывать дурацкие инициативы и сомнительные высказывания депутатов. По мнению Володина, это заставит думцев больше думать, прежде чем делать какие-либо заявления. Возможно, нововведение скажется на законотворческой деятельности, а пока Дума не перестает удивлять. На этой неделе, например, Госдума запретила военным пользоваться гаджетами и писать о себе в соцсетях. Необходимость этой меры авторы законопроекта объясняют тем, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. Поправки внесли в закон о статусе военнослужащих, и подробнее о них расскажет Анастасия Тищенко.
Разговорчики в строю, особенно по смартфону, в армии строго запрещены. Чтобы закрепить это правило, 19 февраля Госдума приняла соответствующий закон. Теперь кадровым военным и призывникам запрещено иметь при себе на службе телефоны и другие гаджеты с доступом в интернет. Даже родственники, приехавшие навестить солдата, должны будут оставить свои умные телефоны на КПП. На территории воинской части можно будет пользоваться только кнопочными аппаратами. Без камеры, без диктофона и без доступа в интернет. Чем же смартфон опасен для армии? Он может выдать закрытую армейскую информацию, объясняют чиновники. Гаджеты умеют следить за передвижением владельца, могут вести прослушку и даже скрытую видеозапись. Это подрывает безопасность военных, а значит страны. В структурах центрального аппарата, как утверждает Министерство обороны, смартфоны давно не приветствуются. Пора перенести эту практику на воинские части, считают военные. Но проболтаться могут не только смартфоны, но и сами военнослужащие. Закон предусмотрел и такой случай. Поэтому теперь военнослужащим запрещено рассказывать журналистам и в соцсетях, в каких войсках они служат, какие приказы выполняют, где находится их военная часть, а также любую информацию о своих сослуживцах, гражданах, уволенных с военной службы и членах их семей.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии юрист правозащитной инициативы «Гражданин и армия» Арсений Левинсон. Арсений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам такая инициатива?
Очевидно, это инициатива, которая должна была появиться в том разделе, который, как вы говорили, Володин должен создать с глупыми инициативами. Может быть, можно было ее реализовать по-другому, найти какой-то баланс между охраной государственных тайн, военных тайн и правами военнослужащих, и правом на доступ к информации, правом на пользование информацией, на пользование соцсетями. Но баланса не было никакого найдено в этом законе, и запрещено получилось все.
Да,
совершенно.
Вы знаете, в этом же законе также установлен запрет для родственников военнослужащих. Им запрещено публиковать информацию, позволяющую определить местонахождение указанных лиц военнослужащих в определенный период. То есть теперь уже девушка не сможет похвастаться, что приехала к парню в армию на присягу. Да? Не будет вот этих фотографий родителей, улыбающихся вместе со своим ребенком на параде в военной части. Ну, тех, кто, конечно, не против службы в армии, в принципе.
Да, но я думаю, они будут все равно. Да, потому что, как известно, у нас строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Да? И как там с законом об экстремизме, можно все что угодно назвать экстремизмом. Также сейчас запрещена, собственно, любая информация фактически, которую может военнослужащий или его родственники сообщить о воинской части. Но при этом избирательно, я уверен, это будет применяться. Да? Не будут все родственники, военнослужащие там, привлекаться к дисциплинарной ответственности за нарушение этого. Ну и мы видим, как это работало. Сейчас же была вот директива Генштаба о запрете в структурах Министерства обороны смартфонов. Да? Было 11 моделей только, которые разрешены к использованию. Но все равно, вот, например, сотрудники военных комиссариатов, которым я часто вижу, все пользовались смартфонами и на рабочих местах в том числе. Да, то есть здесь закон призван к тому, чтобы теперь любого военнослужащего можно было привлечь к дисциплинарной ответственности, наказать, запугать. И именно, я думаю, он будет направлен на то, чтобы запретить не даже те смартфоны, да, это как бы второй вопрос, а любое общение и информацию разглашать о прохождении службы. Конечно, закон предусматривает, что информация о правонарушениях и там, о нарушении прав человека в армии, она разрешена к оглашению. Но этого же не будет до военнослужащих доводиться. И я думаю, что самое негативное влияние этого законопроекта будет в том, что будет более закрытой армия, будут меньше обращаться военнослужащие и их родственники по поводу нарушения их прав. И, соответственно, нарушение прав военнослужащих будет безнаказанным оставаться.
Ну, более того, у них и возможностей для этого станет меньше. У
Конечно.
Родственников военнослужащих тех же, да, если помните эту историю с женами российских военных, погибших на востоке Украины, которых стало известно вот в Пскове, да, ведь это они рассказали журналистам, на них их пытались прессовать, но теперь их могут еще и к ответственности таких же женщин, например, или родителей привлечь, если они вдруг что-то начнут рассказывать, что их сын где-то не там погиб. Правильно я понимаю?
Ну вот здесь вопрос тоже, потому что законопроект этой ситуации не предусмотрел. Ответственность будет дисциплинарная для военнослужащих, но нельзя же родственников военнослужащих привлечь к дисциплинарной ответственности. Пока ответственности для родственников закон не установил.
Да, но вроде как, а как это так? Родственникам болтать запретили, а ответственности нет.
А будет, наверное, отвечать военнослужащий.
Ну,
как это обычно бывает. Отвечать будет дисциплинарный военнослужащий за то, что делают его родственники. Или фактически это ставит военнослужащего в положение, что он не может даже родственникам рассказывать о...
Что там происходит.
Да.
Ну, на самом деле, публикации в социальных сетях нередко позволяли выявлять факты дедовщины в армии. Причем часто вот эти свидетельства дедовщины выкладывали сами обидчики, хвастаясь на своих личных страницах тем, как они кого-то забулили. Иван Воронин выяснял, что выкладывают солдаты в интернет.
Что, во, братан, на iPhone видео снимаю, по кайфу живу, братуха. Армия — это расслабон.
Видеовесточка друзьям на гражданку из войсковой части в Брянской области с бравадой о шарящих пацанятах стоила автору и двум его сослуживцам уголовного дела по факту нарушения уставных правил группы лиц по предварительному сговору. В начале видео, снятого в мае 2016-го, военнослужащий заботливо интересовался синяками на телах других солдат, уточняя, не он ли их оставил. Те робко отвечают, мол, с тренировок осталось. Далее уже классический ритуал для новобранцев. Еще одна форма связи с большим миром, где вместо бумаги и ручки спина солдат и пена для бритья. Несколько новичков выстраиваются в ряд в нижнем белье спиной к камере. Участие едва ли добровольное. На солдатах выводят количество дней до дембеля, имя любимой женщины или название родной республики. Пацанятам из части в Брянской области хватило сослуживцев и для пламенного «Привет, Алтай». В сети десятки подобных фотографий, аккаунты первоисточники зачастую уже удалены. Что, скорее всего, означает стартовавшую доследственную проверку. Но интернет все помнит. Время от времени в СМИ появляются сообщения о возбужденных уголовных делах, в том числе по мотиву ненависти. Запрет на распространение информации о том, что происходит в воинских частях, может серьезно осложнить поиск доказательств по делам, связанным с насилием или вымогательствами в армии, считают правозащитники. А жертвам дедовщины станет сложнее хотя бы припугнуть обидчиков возможным постом в сети. Но пена на спине и синяки на теле выглядят подростковой шалостью на фоне недавних новостей из воинской части Воронежской области. Погибшего там 10 февраля военнослужащего Степана Цимбала обнаружили на полигоне со связанным скотчем руками и полимерным пакетом на голове, обмотанным вокруг шеи скотчем. Ранее в пресс-службе Западного военного округа журналистам сообщили, что признаков насильственной смерти не было.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и со мной в студии юрист правозащитной инициативы «Гражданин и армии» Арсений Левинсон. Но вообще здесь важно отметить, справедливости ради, что вот в истории с Цимбалом все-таки началась проверка, и возбудили, по-моему, даже уже не проверка, а возбудили уголовное дело.
По факту убийства. По части убийства. Первой статьи 105 было возбуждено уголовное дело. Это очень редкий, на самом деле, случай возбуждения воинской части такого преступления. И я не исключаю, что это произошло именно потому, что информация утекла, и следствие тоже не могло ее скрыть и понимало, что если сейчас следователь напишет, что признаков насильственной смерти нету, то это все-таки станет известно. Может быть, военнослужащие те же самые смогли бы успеть, которые его обнаружили, снять это на свои смартфоны, или что-то в этом роде произошло. Но мы же знаем, потому что следователи тоже могут скрывать информацию. Как была история в Ярославской колонии, где следователь смотрел видео с пытками и написал, что признаков преступления не обнаружено. Поэтому, конечно, запрет на смартфоны в армии, запрет на разглашение информации может привести к тому, что случаи даже убийств могут остаться безнаказанными.
А как вы вообще оценивали бы сейчас ситуацию, складывающуюся в российской регулярной армии? Вот можно ли говорить о том, что удалось действительно по большей части побороть дедовщину в армии? Что и солдат перестали обижать, и офицеры, которые раньше вывозили их там строить свои дачи или на какие-то подработки и приработки. Вот что об этом известно сейчас, пока еще передают смартфоном и рассказывают.
Конечно, справедливости ради надо отметить, что ситуация улучшилась там в сравнении с десятилетней давностью или то, что происходило еще раньше. Да, сейчас действительно по фактам неуставных отношений и по фактам превышения должностных полномочий с применением насилия уголовные дела Следственным комитетом возбуждаются, часто привлекаются к ответственности командиры. Вот, но к сожалению, нельзя сказать, что все идеально.
Да, сложнее, кстати, бывает добиться возбуждения уголовного дела с привлечением кого-то к ответственности в случае, если погиб солдат в армии. Потому что я знаю, что, например, фонд «Право матери», который этим занимается уже на протяжении многих лет и профессионально помогает родственникам погибших военнослужащих, иногда тратит просто годы на то, чтобы добиться просто возбуждение уголовного дела, не то что привлечение к ответственности.
Да, и здесь, на самом деле, на ситуацию коренным образом повлияли и решение Европейского суда по правам человека, который предписывал, указывал на то, что недопустимо по факту гибели военнослужащего не возбуждать уголовное дело и не расследовать обстоятельства произошедшего должен, что не было фактически в России эффективного права на защиту права на жизнь. Да? То есть эти факты гибели не расследовались. Сейчас тоже такие ситуации есть, когда там необходимо добиваться, но ситуация стала лучше. Вот. И с дедовщиной тоже стало лучше, потому что год службы, да, а не два года. Но тем не менее, вот сейчас мы сталкиваемся больше с применением, с тем насилием со стороны командиров. Да? С насилием, всякими действиями, унижающими достоинство и честь военнослужащих, да, когда там небоевые три, там, без боевых тревог солдат выгоняют там на мороз или заставляют заниматься какими-то вещами, которые не предусмотрены, да, с, собственно, уставом командиры, когда их сбивают солдат. Это все, к сожалению, никуда не делось. И в этой связи, мне кажется, было бы правильно, если теперь военнослужащим смартфонами пользоваться запрещено в любое время, там, в воинской части, то, наверное, тогда на офицеров, как на
сотрудников повесить,
конечно, видеорегистраторы, да, чтобы фиксировать их служебную деятельность. Потому что сейчас иногда там происходят совершенно недопустимые вещи в отношении солдат со стороны именно командиров.
Скажите, а с вашей точки зрения, вот этот закон, он не противоречит Конституции? Он вообще продержится долго ли? Или, может быть, его кто-то сможет обжаловать в Конституционном суде? Например, ну, точнее, не этот закон, а добиться признания его неконституционным. Ведь есть право на свободу распространения информации.
Да,
или нет? Или
что...
все тайны?
Нет, у нас 55-я статья Конституции, которая предусматривает, что права могут быть ограничены в целях безопасности и так далее. Но в целях обороны страны. То есть, понятно, что какая-то информация может специальным образом охраняться, относиться к государственной тайне, к военной тайне. Но вот этот закон, он баланса между правами и свободами не нашел. И если он будет таким же образом применяться, как он написан, да, и будет ограничивать там возможность пользоваться и распространять информацию там с воинских присяг или фотографии там с воинской военной форме без разглашения каких-либо данных там о местоположении, если он будет там, например, совершенно непонятно, зачем вводить запрет на пользование этими же смартфонами в санчастях, в госпиталях военных, да, то есть там нету служебной необходимости. Очевидно, что при там участии...
Враг узнает, что здесь лежат раненые или болеющие российские военнослужащие и немедленно что-то предпримет. Вот такая, наверное, логика.
Может быть, но это абсурдно, потому что так, собственно, о месте нахождения военных госпиталей и местных частей и так есть информация. В интернете, в доступе эти адреса почтовые совпадают с адресами как бы, их дислокации фактической. Да, есть понятно, что адреса воинских частей и фактическая дислокация воинских частей, которые могут не совпадать, но здесь-то все совпадает. Вот. И мы знаем, как это применяется. Да, вот у нас был случай недавно, когда мама чудом спасла своего солдата, который погибал от пневмонии в медсанчасти, у него там отобрали телефон, чтобы он не мог сообщить родителям, в том числе, о том, что с ним происходит. Родители не могли его спасти. И вот если такие запреты будут действовать, то это будет приводить к гибели, потому что чудом там, в общем, получилось, что она узнала, что с ним происходит, ему разрешили с чужого телефона позвонить, потому что те антибиотики, которые ему кололи, ему не помогли. И мама его добилась того, чтобы его положили в госпиталь, в реанимацию в Бурденко он попал, и там еще несколько дней буквально в медсанчасти, и он бы погиб.
А с вашей точки зрения, для чего понадобился этот закон? Вот если не на официальное объяснение, да, смотреть, а вот в принципе, для чего придумали этот запрет?
Я думаю, что он, ну, собственно, здесь цели, которые декларируются, они как бы действительно их и преследуют, да, но не, наверное, не теми методами.
Вы знаете, меня поразил комментарий кого-то, причем от представителей комитетов солдатских матерей. Не Союза комитетов солдатских матерей, а вот кто-то, я, к сожалению, сейчас не вспомню фамилию этой женщины, но она, комментируя принятие вот этого законопроекта, сказала, так это очень хорошо, зачем им всем смартфоны? Смартфоны становятся причиной социального расслоения, и начинаются конфликты, потому что люди из деревень приезжают с обычными телефонами или с пользуются какими-нибудь там дешевыми моделями смартфонов, а кто-то приезжает там со своими яблоками там, или самсунгами, и вот из-за этого начинают драться, обижать друг друга, прессинговать. Это вообще разумное объяснение тому, почему нужно всем вручить кнопочные телефоны и запретить пользоваться гаджетами?
Ну, я думаю, с социальной несправедливостью таким образом нельзя бороться в воинских частях. Понятно, что это может быть проблема, но это, наверное, не тот метод, опять, которым можно это решить. Получается, тогда и в школе надо запретить смартфоны, запретить их вообще пользоваться всем смартфонами, всем выдать одинаковые телефоны и... Тогда, значит,
я думаю, что многие учителя об этом бы мечтали, потому хотя бы по той простой причине, что вот эти последние скандалы с поборами, с буллингом со стороны учителей в отношении там, детей, они как раз становились достоянием общественности, потому что дети снимали то, что происходит на смартфон, или родители снимали то, что происходит на родительских собраниях.
Это заблуждение, что можно что-то решить запретами. Социальное неравенство и неравенство в России, которое чудовищное, конечно, его невозможно победить запретами на телефоны или запретами на что-то. То есть надо просто менять по социальную политику в том числе. У нас сейчас основные расходы государства идут на оборону, да, на строительство армии. Бюджет Министерства обороны больше в 3 раза, там, чем бюджет Министерства здравоохранения, Министерства образования вместе взятые.
Да. И еще третьего кого-то. Вот.
И когда такая ситуация, да, у нас все государственные ресурсы уходит на борьбу с врагами какими-то мифическими, на повышение, значит, нашей защищенности военной, но никакие средства нас там для борьбы с социальной несправедливостью, с неравенством не предпринимаются ничего, тогда это и приводит к этому. От того, что запретить чего-то кому-то, нельзя решить эти проблемы как бы в корне.
А с вашей точки зрения, вот какой выход найдут те же самые призывники?
Так я уверен,
или коррупция начнет процветать, да, как вот на зонах, простите за такое сравнение, наверное, военные начальники обидятся на сравнение армии с колонией, но тем не менее, вот в колонии проносят и знают, кому нужно заплатить, и в следственные изоляторы тоже, и мобильные телефоны, и смартфоны, и планшеты, и все что угодно.
Конечно, у офицеров, у командования будет больше причин для того, чтобы обирать военнослужащих, вымогать у них денежные средства, как коррупцию, значит, там и так чудо развито, да, и так на самом деле сейчас военнослужащие все приезжают с 2 телефонами, один сдается, значит, в роте в тумбочку, запирается, а вторым человек пользуется, да, вот, то есть этого и так все происходит, здесь скорее, я думаю, будет избирательно, опять же, лица привлекаться к дисциплинарной ответственности, можно будет с любыми неугодными, с любыми солдатами, которые там начинают защищать свои права, которые начинают рассказывать о нарушении их прав. С ними можно будет расправляться дополнительными средствами. Вот это, я думаю, так будет скорее использоваться законопроект. Но я надо сказать, что если сравнивать с колониями, ситуация в тюрьмах в этом смысле лучше, потому что там есть хотя бы общественные наблюдательные комиссии. Сейчас для нас армия закрывается все больше, военнослужащим запрещается общаться там, со СМИ, в социальных сетях, но общественного контроля в армии не создано. Да, и нужно находить баланс, как я уже говорил сегодня, и если запрещают, то нужно там те же там смартфоны, хотя бы надо предоставить какие-то другие способы открытости воинских частей повышать, чтобы предотвращать там нарушения прав военнослужащих, которые, к сожалению, пока никуда не искоренились. Это касается не только там насилия, но и бытовых условий, службы питания и так далее.
Что обещают, когда этот закон может вступить в силу?
Об общественном контроле? Его, кстати, даже не внесли.
Нет, не об общественном контроле.
Этот закон, как в стандартном порядке, я думаю, под Совет Федерации утвердит, президент подпишет, я думаю, в течение месяца.
В самое ближайшее время. А законы об общественном контроле над армией-то, по-моему, даже и законопроекта такого нет. Или предлагали когда-то?
Он предлагался, но сейчас, к сожалению, его обсуждение не ведется в Государственной Думе, и внесенного проекта в этом созыве такого нету.
Скажите, а на призывников, тех, которые еще находятся на призывном пункте, этот запрет уже будет распространяться или не будет? будет. Ведь фактически человек находится как бы на военном объекте, но с другой стороны он еще не военнообязанный и не родственник военнослужащего. Это я спрашиваю, вот памятуя об истории конца года, когда скорый призыв в Москве устраивали.
Да, призыв одним днем, да. Ну вот сейчас на на сборных пунктах, да, с которых отправляет воинскую часть, уже там присваивается воинское звание рядовой призывникам, они туда прибывают, им там присваивают воинское звание, и эти объекты, они фактически тот же правовой статус сейчас будут уметь, что и воинские части. Надо, кстати, сказать, что с тем случаем в призыва одним днем, который в Москве широко велся, да, у нас было там в один день 4 сообщения о том, что призывников хватают, и в этот же день он уже вечером в воинской части, что один военный комиссариат точно был наказан, было представление 231-й военной прокуратуры гарнизона в Бабушкинский военкомат, и лица там были к дисциплинарной ответственности привлечены, прокурорское реагирование было какое-то.
Ну вот видите, это стало возможным только потому, что у призывников и их родственников была возможность рассказать о случившемся журналистам и правозащитникам. Журналисты и правозащитники подняли шум, и начались какие-то проверки. А сейчас правильно я понимаю, что нельзя будет не только журналистам рассказывать что-то, но и правозащитникам, и вообще, по-моему, даже никому?
Это то, что будут говорить самим военнослужащим, что им никому ничего нельзя рассказать. Но закон предусматривает, что информацию о нарушениях закона, о нарушениях прав человека распространять можно. Вот. Но, конечно, мы понимаем, что им будет именно внушаться, что ничего, именно это нельзя. Именно те, кто это будут делать, они фотографии с воинской присяги выкладывать, именно они будут привлекаться к дисциплинарной ответственности, им будут создаваться неприятности по службе.
Понятно. Если хотите служить спокойно, сидите тише воды и ниже травы. Спасибо.
Спасибо.
Да, Арсений.
Да, именно те, кто солдаты пытаются защищать свое достоинство, да, как-то бороться с несправедливостью в армии, они станут жертвами для такого закона.
Ну, не только солдаты, наверное, но и офицеры. Они тоже иногда бывают.
Иногда.
Права качают. Спасибо большое. Арсений Левинсон, юрист правозащитной инициативы «Гражданин и армия», был в эфире программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Накануне 23 февраля феминистки из проекта «Росгендернадзор» предложили пересмотреть сложившиеся в обществе стереотипы, касающиеся настоящих мужчин. Вот как пояснила эту идею активистка «Росгендернадзора» социолог Дарья Холодова.
Основной посыл, чтобы не принимать гендер настолько всерьез, насколько он принимается сейчас. Стереотипами можно назвать все, что мы привыкли думать по поводу того, кто такие мужчины и кто такие женщины. Потому что на самом деле все просто люди, и между ними достаточно сложно только какую-то границу прочертить. Мы предлагаем просто подходить к слову «мужчина» с каким-то, я не знаю, с иронией, может быть, или с пониманием того, что это не абсолютная категория, в которую обязательно нужно уместиться. И, может быть, чтобы, когда при поздравлении, не воспроизводить какие-то требования, которые могут оказаться вредными, в конце концов. Вредными действительно, потому что они такое производят символическое насилие, что над человеком, который, может, не хочет с этой категорией никак совпадать. Его жизнь вообще никак не соответствует этой категории, его постоянно поздравляют. Всем, что вот он там защитник Отечества. Может, ему и Отечеству совсем неинтересно защищать, он никого не хочет.
Мальчики тоже могут плакать и не обязаны чинить сломавшийся смеситель или забивать гвозди. Участницы Росгендернадзора подготовили карточки, которые иллюстрируют основные стереотипы по отношению к мужчинам.
Не служил в армии. Служба в армии не должна быть обязательной, неоплачиваемой и только для мужчин. Лучше всего, когда армий и войн нет совсем. Но пока они есть, пусть участие в них будет добровольным.
Не смог починить кран. Считается, что человек перестает быть мужчиной, как только выясняется, что он не умеет чинить кран или пылесос. Давайте не перекладывать на мужчин ответственность за исправность домашней техники без их согласия.
Не полез в драку. Мужчин с детства учат разрешать конфликты насилием. Не дал сдачи – не мужик. Но мужчины разные физически, и не все должны уметь драться.
Взял декрет. Уход за детьми считается женской задачей, и работодатели могут отказать мужчинам в декретном отпуске, а ближайшее окружение – осудить, если его берет отец.
Заплакал. Считается, что мужчинам нельзя плакать, жаловаться, сочувствовать другим и вообще вести себя как баба. Давайте не поощрять агрессивное и деструктивное поведение, а поддерживать мужчин в проявлении тех чувств, которые они испытывают.
Это были карточки, которые Росгендернадзор, организация движения феминисток, распространяет накануне 23 февраля для того, чтобы вот таким образом высказать свое отношение к гендерным праздникам и гендерным стереотипам. Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Оставайтесь на волнах свободы, приходите к нам на сайт и оставляйте комментарии о темах, которые вас заинтересовали, прямо под окном трансляции программы на нашем канале в YouTube. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг. «Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера с вами в эфире.